Давайте помолимся. Милостивый Бог, Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что собрались в Твоем присутствии сегодня. Благодарим Тебя за ответ на наши молитвы, за Твое провидение, которое направляло наши шаги, чтобы мы могли приехать сюда из разных стран, из разных мест и быть объединенными здесь, Господом Иисусом Христом. Благодарим Тебя, что мы можем понимать, что это не от нас, но от Тебя, ибо Ты пришел, чтобы взыскать и спасти нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас из разных мест, мы услышали многое, была очень содержательная конференция. И мы просим, чтобы Ты помог нам оставаться в Твоем присутствии, чтобы еще больше мы могли сделать, чтобы прославить Тебя и любить нашего Спасителя Иисуса Христа. Будь с нами, прости наши грехи, прими нашу хвалу и благодарность ради Иисуса Христа. Аминь. Тема, которая была назначена мне для этой сессии, связано с нападками на Слово Божье. Нападки на Слово Божье. Когда я вместе с вами был на предыдущих сессиях, вы знаете, всегда появляются какие-то мысли. Я думал, эти сессии сегодня выставлены, поставлены в неправильном порядке. Первую сессию нужно было поставить на последнее место, наверное, потому что мы были на небесах, а сейчас мы спускаемся на землю и будем говорить о нападках на Слово Божие. Но, к счастью, я смог расстаться с этой мыслью, потому что именно в таком порядке в нашей земной жизни происходят эти события. Мы можем быть абсолютно уверены, что Господь говорит к нам, мы получаем помощь и укрепление, но после этого наступают какие-то нападки на нас из-за того слова, которое мы приняли. Нападки на Слово Божье. Это реальность нашей жизни. И эти нападки приходят вслед за тем, как мы побывали на небесах. Интересно, что Господь посылает нам книги в нужное время. Я уверен, что многие из вас сталкивались с этим. Со мной как-то произошло в феврале в 1954 году. Я был студентом в университете Дурхама. И я впервые знакомился напрямую с нападками на Слово Божье. Это университет, который когда-то был христианским, где люди провозглашали истину и боролись за истину, сильно изменился. И в тот год я познакомился с одной книгой. Это было критическое исследование трех направлений, критическое исследование свободных мыслителей, так называемых, в отношении христианской религии. Эта книга была опубликована в 1862 году, написанная Адамом Фаром. Это была одна книга из серии знаменитых бантамских лекций в Оксфорде. Как вы понимаете, 1862 год — это еще до массовых нападок на Слово Божье в наших странах. И эта книга очень твердо стояла на основании Священного Писания, и она была объемом в 700 страниц. В ней описывалось, как на протяжении многих лет Слово Божие переживало нападки. И тогда, еще будучи молодым студентом, я узнал, что нападки на Слово Божье начались тогда же, когда началось грехопадение человека. И если мы это понимаем, то это послужит ключом к пониманию истории. Почему Израиль, Божий древний народ, испытывал на себе нападки? потому что они уникальным образом отличались от других народов, потому что им было дано откровение с неба. Бог дал им свои законы и постановления. Он не сделал этого ни с каким другим народом. Так, как говорит апостол Павел, какое же преимущество у них, потому что им дано Слово Божье. Поэтому нападки на Слово Божье происходили из-за их связи с этим божественным откровением. Это всегда так на протяжении всей истории. Апостольская история, вслед за ней последовало 300 лет гонений. Какова причина гонений? Апостол Иоанн на острове Патмос пишет, что он находился там за Слово Божье. Апостол говорит, «Нас предают на смерть ради Иисуса». Он описывает свой опыт страданий. Почему? Из-за Слова Божьего, которое он нес. Книга Откровения сообщает о мертвых, которые были умерщвлены за Слово Божье и за свидетельство об имени Иисуса Христа. Итак, если мы обратимся к истории христианства, эта история продолжается. Великая реформация. Вчера мы говорили о Уильяме Тиндейле. Он был сожжен в 1536 году. За что? Не за что-то, что он сам по себе совершил, но за его связь со Словом Божьим. Он переводил Слово Божье на английский язык. Вот причина, почему его умертвили. 20 лет спустя друг Тиндейла, Джон Роджерс, также был судим в Лондоне. Он был обвинен в том же самом преступлении, что он переводил Священное Писание и раздавал Священное Писание народу. Он предстоял перед римским католическим епископом, который был в роли судьи, и судья потребовал, ответить на вопрос, в чем-то поступила ли католическая церковь в противоречии с Писанием? И Джон немедленно отметил на слова в 1 Коринфянам 14 главе и сказал, что Слово Божие должно читаться на родном языке, на понимаемом языке. И судья сказал ему, ты ничего не можешь доказать Писанием. Писание мертво, и оно нуждается в том, чтобы быть оживленным при помощи объяснения, экспозиции. Но Роджерс сказал, нет, Писание живое. И другой епископ сказал, нет, нет, все еретики ссылались на Писание, поэтому должно быть живое объяснение Писания, что означает, конечно же, что Церковь должна определять истину. Церковь скажет вам, во что нужно верить. Несколько дней спустя Роджерс написал последние слова своего свидетельства, и он сказал, «Слово Божье не погибнет ни в одной черте, ни в одной йоте, но все исполнится, что в нем написано. И все люди, цари и царицы, императоры и парламенты и советы должны повиноваться ему». Слово же не повинуется человеку. Его нельзя изменить или модифицировать, поэтому мы не должны к нему ничего добавлять, и от него ничего нельзя отнимать. Несколько дней спустя, 4 февраля 1555 года, Джон Роджерс был сожжен на костре в Смитфилде в Лондоне. Еще перелистаем сотню лет. Северная Ирландия, 17 век. Пуританское пробуждение в Англии и Ирландии. Многие люди обращаются к Богу в 1620-е годы. Всего лишь 20 лет спустя в этой же самой области разразились ужасные гонения. Под предводительством римских католических священников, и тысячи людей были умерщвлены. Один очевидец этого периода сообщает, Библия особенным образом была объектом, против которого римские католики высказывали презрение. Библии разрывали, пинали ногами. Они прыгали на Библиях, наступали на них, провозглашали ее проклятой, потому что эта книга породила все споры и разделения. Это все атаки на Слово Божье. Нападки на пуританский период, в пуританский период шли со стороны лжецеркви. Очень часто они принимали форму физических гонений. Однако в XIX веке ситуация сильно изменилась. О да, там были нападки, многочисленные нападки. Однако на этот раз нападки шли со стороны мира, со стороны философии, со стороны людей, которые исповедовали на словах веру в Бога. Однако они не могли принять, не могли терпеть Бога Библии. Один из лидеров этого движения написал, что единственная цель его всех усилий — это разрушить веру в полную богодухновенность Писания и в божественное происхождение откровения. Вряд ли можно найти в Писании книгу, которую он бы не атаковал. Он старался показать абсурдность. Вольтер, Томас Пейн, «Эпоха разума», книга, которая продавалась по обе стороны Атлантического океана. Пейн говорил, «Я иду в Библию, как лесник идет с топором в лес, и ни один священник не сможет поставить вновь те деревья, которые были срублены мною». Это другая форма нападок на Писание. И теперь мы подошли к той области нападок на Писание, на которой мне хотелось бы сконцентрироваться сейчас. Еще более ужасающими и опустошительными, и длительными, чем то, что происходило в XIX веке, мы до сих пор еще продолжаем испытывать на себе последствия этих нападок. И это более тонкая, скрытая нападка. Первоначально она не возникла в форме нападок. Она возникла на этот раз под прикрытием борьбы за Библию и за христианство. Вот как она появилась, вот как эти последние нападки появились. Вот об этом мы и будем с вами говорить главным образом. Вы знакомы с историей XIX века. Это был век умножения знания. И за это мы должны быть благодарны. Развивалась в этот век медицина, и многие другие области человеческого знания продвигались и развивались. Однако, конечно, появились люди, которые сказали, все эти достижения появились благодаря эволюционному развитию человека. Мы продолжаем прогрессировать. И эта идея была перенесена на религиозную сферу, и люди начали говорить, что геология доказала, что история бытия не может быть истиной. Другие говорили, ну, мы научились и узнали, что люди во времена Моисея даже не умели писать, поэтому, конечно, Моисей не мог написать Пятикнижие. Много-много других аргументов и нападок на Писание. Когда эти аргументы впервые появлялись, очень важно обратить внимание, как христиане на это реагировали. В основном, они реагировали отрицательно. Они говорили, это неверие. И действительно, это было неверием. Но 20 лет спустя, в 1880-е годы, появилось что-то новое. И именно к этому периоду мы сейчас направляемся. Теперь уже начали говорить, что нам не нужно отчаиваться и стыдиться, что наука достигла больших успехов, и лучшим образом сейчас защищать христианство, они хотели защитить христианство, так они говорили, лучше всего мы можем защитить христианство, если мы вернемся к реальной сути Писания, не будем беспокоиться о маленьких деталях тут и там, но будем концентрироваться на крупных вопросах, на зерне или ядре истины. Давайте защищать ядро истины и концентрироваться на этом. И это поставит христианскую веру на более твердое основание. Люди, которые провозглашали эту идею, приняли такое наименование. Это новая апологетика. Это не апологетика неверия, а апологетика христианства. Именно этим мы будем сейчас заниматься, этой темой. Именно об этом будем говорить. В частности, мы будем говорить главным образом об одной церкви, потому что эта церковь послужила штаб-квартирой, из которой эти идеи стали распространяться по всему англоязычному миру. И штаб-квартирой этого движения стала Шотландская церковь. В 1843 году Шотландская церковь разделилась, если вы знаете историю, и около 500 служителей сформировали свободную церковь Шотландии. Это церковь, которая родилась на почве евангельского пробуждения. Она родилась на почве проповеди. Это была великолепная миссионерская церковь. Эта церковь сформировалась в то время, когда миссионеры посылались по всему миру. И эта церковь славилась большим количеством знаменитых христианских лидеров и прекрасных книг, которые она произвела. 1843 год. Теперь перелистаем историю еще на 10 лет. Интересно, что новая апологетика возникла в этой же самой церкви. Эта же самая церковь стала главным распространителем нового мышления. Я не хочу вас запутать. Наверняка вы знаете многие из этих имен. Я не буду называть слишком много имен, чтобы не запутать тех, кто не знает, не помнит историю. Но я буду цитировать главным образом из трех авторов. Первое имя — Вильям Робертсон Смит. Робертсон Смит. Он учился в Эдинбурге, затем в Германии. Замечательный лингвист. Он получил богословское образование в Эдинбурге, был рукоположен на служение и выделялся своим умом настолько, что произошло нечто беспрецедентное. В 23 года он был назначен профессором в университете Абердина. Он обладал всеми возможными дарами, не только в плане знания языков, но он был очень красноречивым человеком, обладал незаурядным умом. Робертсон Смит. Я должен кратко сказать о его жизни. Он стал быстро писать книги, однако в его книгах стали появляться такие утверждения, которые вызывали беспокойство. Он говорил, что не верит в ангелов или бесов. Наконец, он предстал на церковный суд. Церковь решала его вопрос, и его отстранили от служения. И он умер в возрасте 47 лет в Кембридже. Уильям Робертсон Смит возглавил это движение. Вслед за ним пошел Маркус Додс, проповедник, профессор богословия. Он опубликовал в 1877 году проповедь о богодухновенности и откровении. И он в этой проповеди развивал такой способ мышления, который я только что назвал. Он говорил, что нужно держаться только лишь центральных истин Писания. В Писании есть какие-то вещи, которые мы не можем защитить и отстоять, говорил он, и нам не нужно их отстаивать, так он утверждал. Дальше он продолжил, вслед за этим, открыто отвергать богодухновенность Писания. Позднее в своей жизни он говорил, теория богодухновенности превратила Библию в соблазн для многих христиан. Он говорит, что эта теория полного вербального, полной вербальной богодухновенности — это еретическая теория, которая становится, которая постыжает Бога. Маркус Додс. И третий человек — Джордж Адам Смит. Кратко скажем о нем. Когда Уильям Робертсон Смит был отстранен в Абердине, Адам Смит занял его место, и он стал пастором затем профессором Ветхого Завета. Он написал знаменитую книгу о Палестине и много других трудов. И он продолжал нести то же самое учение. Важно отметить вот что. Почему эти люди оказали такое большое влияние? Можно назвать здесь множество других имен. Эти люди очень быстро захватили власть в церкви, к которой они принадлежали. Почему же это получилось? Одна причина заключалась в том, что на первый взгляд они были совершенно ортодоксальны. Они называли себя евангельскими верующими. Маркус Додс говорил, что он главным образом благовестник, хотя он был профессором Нового Завета. Робертсон Смит назывался смиренным, верным слугой церкви. Джордж Адам Смит, третий человек, говорил, что они стремились создать основание веры более твердое, чем когда-либо в истории церкви, чтобы обогатить умы и христианский опыт для того, чтобы они проповедовали Евангелие Иисуса Христа. Я мог бы приводить множество других цитат. Эти люди выступали как бы в защиту Евангелия. Вторая причина, почему они оказались широко приняты в церкви, они были очень способными молодыми людьми. И распространялась такая идея, что оппозиция, с которой они сталкивались, и они сталкивались с некоторой оппозицией, исходила от старого поколения, от традиционалистов. Но будущее принадлежит молодому поколению. Мы понимаем современный разум. Современный разум, они любили пользоваться этой фразой, как будто бы в какой-то момент земной истории человеческий разум изменился. Но они себя представляли как люди, которые возглавят будущее, которые пойдут вперед. Именно поэтому они приобрели большое влияние. Что еще мы можем сказать? Они смогли убедить так многих людей, потому что они говорили, мы объединим церкви и людей со Христом. Потому что, говорили они, давайте посмотрим на это с такой стороны. Все мы путешествуем, все мы странники на этой земле, и нам нужны верстовые столбы, которые будут показывать нам дорогу. О, слава Богу, действительно, Библия — это верстовой столб, который направляет нас и указывает нам дорогу. О, да, говорили они, но есть нечто еще лучшее. У нас есть не только верстовые столбы и указатели в Библии, но у нас есть сам живой указатель. Между нами и Христом не должна стоять книга, но сам Христос может взять и повести нас вперед. Поверьте мне, эти люди были проповедники и очень способные проповедники. Они могли говорить очень убедительно. Эта идея начала быстро распространяться от одной церкви в другой. И в этом что-то было. И удивительно, что евангельские люди вдруг приняли такое мышление. Например, Уильям Фуллертон. Кто был Уильям Фуллертон? Некоторые из вас читали его биографию Сперджена. Он был одним из лучших студентов Сперджена. И когда Сперджен умер в 1892 году, Фуллертон был его правой рукой. Но перейдем к 1925 году. В 1925 году Глевер стал президентом Баптистского союза. Он был ученым, преподавателем, и он говорил, что вербальная богодухновенность — это ужасающая вера. И Глевер был на самом деле унитарием, и он противился кровавому искуплению, как он это называл. И Фуллертон, когда этот человек стал президентом Баптистского союза, Фуллертон присутствовал при этом событии и назвал его пророком Божьим. Он сказал, что этот человек, Глевер, пророк Божий, которого Бог нам послал. Удивительно. Ошибка это может быть очень убедительной, если она представлена в таком свете, как она представлялась в тот период. И меня больше и больше поражает, насколько правдивы и справедливы и актуальны слова апостола Павла. Он говорил: «Охраняй добрый залог, данный тебе». Если мы сказали: «О, ну, конечно же, такие люди никогда не покинут верности Священного Писания, но нет, мы имеем твердое основание, мы никогда не отступим от истины». Не говори так, дорогой друг, потому что если Дух Святой не сохранит тебя, ты отступишь. «Храни добрый залог Духом Святым», говорит апостол Павел. Без силы Духа Святого мы не можем сами уберечься от лжи и ереси. Продолжим дальше. Какая смертельная ошибка вот в этом способе рассуждений? Напоминаю, этот способ рассуждений заключался в том, что давайте фокусироваться лишь на самых главных вопросах и не будем утруждать себя второстепенными вопросами в Библии и не будем отстаивать их. Они говорили: «О да, Библия непогрешима». Но не вся Библия непогрешима. Мы будем защищать лишь основную истину Библии. Тогда возникает, естественно, вопрос: а что же это за часть, которая является Словом Божьим и которая является непогрешимой? До этого момента в истории евангельские христиане сталкивались лишь с одним вопросом: что Слово Божье говорит? Теперь новый вопрос: какая часть Писания есть Слово Божье? Когда этот вопрос появился, на первый взгляд, он выглядел очень простым. Они говорили: «О, такие вещи, как потоп, Ной в потоп, или Иона, которого проглотила рыба, или авторство книги Даниила. Это второстепенные, случайные вопросы. Это не суть библейской вести». Но так недолго продлилось, потому что вслед за этим очень быстро возникает вопрос: но ведь Господь Иисус Христос подтвердил каждый из этих пунктов. Он говорил об Ионе, он верил в Ноев потоп, он верил в авторство книги Даниила. Отсюда возникает еще один вопрос: что же мы скажем тогда о свидетельстве Иисуса Христа? На этой неделе мы говорили об этом. Мы говорили о свидетельстве нашего Господа, о достаточности записанного Божьего Слова. Но когда стали высказываться возражения, как много из слов Христа мы должны воспринимать как истинные. Некоторые люди стали говорить, опять же, следуя тому же способу мышления: мы будем брать лишь истину, лишь центральные идеи. Но как же Христос принимал все эти второстепенные вопросы? Ну, мы не принимаем все, что сказал Христос. Поэтому, когда Христос сказал: «Небо и земля пройдут, но Слово Мое не пройдет», они начали видоизменять это, и они начали говорить, что некоторые из моих слов не пройдут. О, Христос говорит: «Веруйте всему, написанному в пророков». Они опустили слово «всему». Мы верим некоторым вещам, которые говорил Христос. Но тогда возникает следующий вопрос: а как же определить из всего, что сказал Христос, как определить, чему именно мы можем верить, а чему нет? И это породило целую войну в дискуссиях. Это породило огромную волну публикаций и споров в попытке определить, какие именно слова Иисуса Христа истины. И вот чем все это завершилось. Один из лидеров этого движения был человек по имени Штраус. Позднее в жизни он сказал: «Мы можем сомневаться, действительно ли возможно, в принципе, реальное знание об историческом Иисусе. Мы не знаем. Исторический Иисус — это было движение того времени, поиск исторического Иисуса. Ходж был профессором Принстонского университета, и он делал обзор книги Маркуса Додса. И он говорил, что Маркус Додс был готов отказаться от Писания, если только сохранить Христа. И Ходж говорит, но какой Христос? Это Христос Маркуса Додса? А как насчет того Христа, который представляет нам Вреде, или Огюст Сабатье, или Гарнак, или Брент? Какой из многочисленных Христов этих ошибочных Библий должен быть сохранен? Иными словами, в результате, хотя они искали исторического Иисуса, они не приходили к истинному Иисусу, а у них появилась целая плеяда разных Христов. И вот к какому заключению пришел Маркус Додс. В свои поздние годы он потерял всю уверенность, которая была у него в молодости. И в конце своей жизни он написал в частном письме другу: «Церкви через 50 лет будут неузнаваемыми. Мы надеемся, что останется небольшая ниточка веры». Какое удивительное утверждение из уст этого человека. Что совершила эта новая апологетика? Она разрушила все, сведя все к ниточке веры. Несколько слов от лица людей, которые видели опасность. Не так много их было, но были некоторые люди. Пастор Роберта Мюррея Макчейна, Муди Стюарт, писал: «Слово Божье истинно, и из этих испытаний оно выйдет, как серебро, переплавленное в горниле. Но, между тем, ужасающая катастрофа может нас захватить, ибо наши дети могут потерять единственное сокровище, которое мы были обязаны передать им. И на протяжении многих лет они будут блуждать по пустыням, ища покоя и не находя, прежде чем они не вернутся к слову жизни». Стюарт или Горациус Боннер. Кратко. Он говорил о распространении неверия. Он говорил, что это неверие распространяется как химические реактивы, отравляя души людей. Он говорит, объем этой катастрофы никто не может посчитать. Душа без веры, церковь без веры, нация без веры, мир без веры. Каким будет наше будущее? Каково наше настоящее, когда вера исчезает, все исчезает? Когда вера, когда неверие захватывает власть, за этим пойдут множество злейших. Я вырос в церкви, которая собиралась в удивительном прекрасном здании, построенном из красного песчаника. Оно было построено в XIX веке, в ней могло уместиться 1000 человек, в других зданиях по соседству могло уместиться много дополнительных людей. Кто проповедовал на церемонии открытия в этой церкви? Джордж Адам Смит. Где же эта церковь сейчас? Это пустое, оставленное всеми здание. Почему? Потому что проповедники Библии давно покинули нашу церковь, и верующие в Библию покинули наше здание, и теперь осталась лишь коробка, лишь внешний фасад. Господь покинул нашу церковь. И именно такая картина ожидает нас, если мы посмотрим на многие церкви на Британских островах. Иеремия говорит, что они оставили источник воды живой. «О, если бы мои глаза превратились в источники слез, чтобы я плакал от дщери народа моего день и ночь». Вот что мы должны делать. Пришли злейшие, пришел лукавый, и вот что получилось в результате. Я мог бы много еще об этом рассказывать, но нет времени. Но должен сказать вот что. Катастрофа, которая постигла Британию, затем распространилась по всему миру. Как я уже упоминал, Свободная церковь Шотландии была прекрасной, как говорили люди, апостольской церковью. Ее миссионеры были удивительными людьми. Эта церковь прославилась на всем миссионерском поприще. Но когда пришло вот такое мышление, оно убило миссионерское движение. Миссионерское движение сократилось, и от него практически ничего не осталось. В 1920-е годы попытались бороться с неверием в миссионерском, на миссионерском поле. И в 1922 году была написана апелляция к директорам миссионерского общества с просьбой принять такое правило, чтобы никакие миссионеры, которые бы не верили в Богодухновенность Писания, не отправлялись бы на работу, на служение. Но эта апелляция была отвергнута. Грешем Мейчен в 1932 году обратился к одной из пресвитерий в пресвитерианской церкви, обратился через свою пресвитерию к миссионерскому совету своей деноминации с точно такой же просьбой, чтобы никого не должны отправлять на миссионерское поле, да и в миссионерском совете не должен быть человек, который не верил бы в Писание, в Богодухновенность Писания. Вы знаете эту историю, ужасная история. Мейчен описал на 110 страницах свои наблюдения, что происходило в частности в Китае, что в Китае действуют пресвитерианские миссионеры, которые отрицают воскресение Господа. Он рассказывал в частности, что миссионерский совет пропускал либеральную литературу. Рассказывают, что один человек учил ребенка из Ветхого Завета, и там она столкнулась в этой книге и дошла до того текста, где амаликитян уничтожают, и она чувствовала неловкость по этому поводу. И она сказала своей дочери, что это прогрессивное откровение. Но теперь в Иисусе нам сказано любить врагов и делать добро тем, кто нас ненавидит. И девочка была в смущении и ответила маме: «О, теперь я понимаю». Но здесь, в Ветхом Завете, это было до того, как Бог стал христианином. Мейчен собрал всю эту информацию в своей апелляции на 110 страницах и направил ее к миссионерскому совету. Что они сделали? Ничего, абсолютно ничего. Тогда Мейчен выступил против этого и сформировал другой миссионерский совет в этой церкви. Вот тогда миссионерское общество отреагировало. Они повелели ему распустить это миссионерское общество, и чтобы никто из членов церкви не мог вступить в это миссионерское общество, он отказался. Тогда они отвергли его, затыкали ему рот, они лишили его служения. Что происходило в Китае? Люди в Китае говорили: «Не посылайте нам таких миссионеров, которые являются фундаменталистами. Посылайте нам людей с современным знанием». Поэтому Мейчена, конечно же, не приняли бы в Китае, и его не приняли в своей собственной деноминации, его изгнали. Я должен торопиться. В чем заключался этот спор? Противники говорили, что этот спор заключался в этой теории о вербальной богодухновенности. И с одной стороны были традиционалисты, а с другой стороны новая апологетика. Но это совершенно ложное описание этого спора. Дело было не в том, что доктрина вербальной богодухновенности их оскорбляла. Что оскорбляло их, это то, что говорила вербально богодухновенная Библия. Им не нравилось, что Библия говорила о Боге, о грехе, о пути спасения. Вот суть этой нападки. В корне всего лежало именно такое возражение. Были, конечно, и другие вопросы, но в корне всего лежало именно это. И до сих пор ситуация не изменилась, потому что душевный человек не принимает Священного Писания, не принимает того, что от Духа Божия. Он не хочет этого, он не хочет этому верить. Почему он будет верить книге, которая противоречит его хорошему мнению о себе? Он не хочет понимать этого и принимать этого. Конечно же, невозрожденный разум не принимает Слово Божьего. Итак, в сердце этой проблемы, в сердце этого спора лежит ненависть к Евангелию, ненависть к самому Евангелию. Новая апологетика говорила, как мы можем сделать Библию приемлемой для всего мира? Как можем это сделать? Они дали неправильный ответ. Есть способ сделать Библию приемлемой для мира, и вы знаете, в чем это заключается. Это вырезать из Библии все, что смиряет человека, вырезать все сверхъестественное, подавлять и отодвигать на периферию все, что говорится о Божьем суде. Ну, в результате, конечно же, не останется Библии, но именно это и делает новая апологетика, потому что не остается настоящей библейской вести. Ну и теперь я подхожу к самой главной мысли. Люди, которые вводили все эти ереси, планировали ли они опустошить церкви, остановить миссионерские общества? Планировали ли они это сделать? Нет, я не думаю, что у них была такая цель. Я думаю, что происходило нечто худшее. Они неосознанно оказались в заблуждении под влиянием князя века сего. Их вел кто-то, чье существование они отрицали, потому что это часть их мышления в тот период. Они отрицали буквальное существование настоящих бесов, сатаны. Нет, они этого не признавали. Современный человек в это не верит. Идея о том, что сатана поднял восстание против Бога, нет, у них не было для этого времени или места. Доктор Ллойд Джонс говорил, «Я уверен, что одна из главных причин ужасающего состояния церкви в наше время заключается в том, что они забыли о сатане». И это так. Позвольте назвать вам две черты или два признака действий сатаны. Сатана действовал на протяжении всей истории, в разные века, однако его отпечатки проявляются в одинаковых признаках. В частности, два признака мне хотелось бы назвать. Первый признак. Сатана всегда хочет, чтобы мы превратили человека в идола. Лучше всего отступить от истины путем провозглашения человека и прославления человека. Яд гордости продолжает действовать со времен грехопадения в Эдемском саду. Гордость — это главный двигатель, который задействует сатана. У Джона Оуэна была прекрасная книга, которая называется «Природа и причины отступления от Евангелия». Какова первая причина отступления от Евангелия? Гордость. Что делает гордость? Гордость возвышает человека. Гордость льстит человеку. Гордость аплодирует человеку. Вот что произошло в Германии, в Шотландии. Я уже сообщал вам, что эти люди были очень способными. Их друзья говорили им об этом. Их друзья льстили им. Если они хотели получить отзыв на свою книгу, любой ученый их времени дал бы им позитивный отзыв в их времена. Такова опасность во всех кругах. Может быть, я на этом мог бы заострить внимание. Мы с вами приехали из 70 стран, и мы уедем с этой конференции с многочисленными благословениями, получив ободрение для нашего сердца. Но если бы я мог отметить одну истину, в некоторых из наших странах не принято аплодировать проповедникам. Я не могу представить себе, чтобы апостол Павел или апостол Иоанн принимали бы похвалу в виде аплодисментов. Некоторые из вас не услышите никогда аплодисменты. Я прошу, пожалуйста, не езжайте в свои страны, с такой идеей: «О, мы так многому научились от вас, нужно вот что ввести в нашу церковь, нужно аплодировать в наших церквах». Я не думаю, что нужно принимать за чистую монету абсолютно все, что здесь происходит. Я обычно не люблю шутить с кафедры, но скажу вам вот что. Мы праздновали день рождения Джона Хэмптона, Джонатана Эдвардса. И я пытался объяснить, в Нортгемптоне мы праздновали день рождения Джонатана Эдвардса, и я никак не мог объяснить людям, что нам не принято, что у нас не принято аплодировать. И я говорил, что именно в этом и была причина того, что происходило в 18 веке, что вы не делаете того, что вам говорят. Но это не смешно, братья, поверьте, это на самом деле серьезный момент, это очень серьезный момент. А хороший, верный служитель не хочет, чтобы ему аплодировали. Писание не аплодирует человеку, потому что все благо, все добро исходит от Бога, а мы живем с вами в век угождения людям, в век знаменитостей, и это может разрушить церкви, и это разрушает церкви. Чем ниже мы склоняемся, тем лучше для нас. Ну и теперь еще один пункт. Но я сообщаю вам это просто, чтобы вы об этом подумали. Сатана действует через то, что он возвышает людей, превращает их в идолов. Второе признак действия сатаны. Он действует обманчиво. Он приходит не в своем собственном виде, не в подлинном виде, а принимает вид ангела света. Мой первый вывод из наблюдения об истории — это огромная ошибка, когда не проводится четкое разграничение между теми, кто покоряется полностью всему Священному Писанию и не покоряется ему полностью. Если только эта граница затирается, то ошибка проникает в церковь незаметно, может быть, не мгновенно, но незаметно, постепенно. Поэтому держите эту черту, держайте очень четко эту границу. Мартин Ллойд-Джонс говорил: «Наше время призывает нас к отделению. Мы должны отделиться, отделять тех, кто подчиняется Божьему Слову, и тех, кто не полностью ему покоряется, не хочет его полностью признавать». Ну и последний вывод. То, о чем мы говорили на этой неделе. Мы говорили о сверхъестественных вопросах, об оппозиции Божьему Слову. Оппозиция не возникает с доктора такого-то и такого-то. Оппозиция Слову Божьему начинается с сил тьмы. Наша борьба не против плоти и крови. Поэтому мы должны ответить на эти нападки со сверхъестественной силой. Мы не можем защитить веру лишь словами или книгами, или путем проведения конференций. Нам нужна сила с небес. Апостол говорит, что сила Божья не в слове, а в силе. Царство Божье не в слове, а в силе. Удивительно, что иудеи наблюдали за апостолами, за благословениями. Сыновья Скевы пытались подражать апостолам, и вот, увидев человека одержимого, они вошли в дом и попытались изгнать беса. Они сказали: «Приказываем именем Иисуса Христа и апостолом Павлом, который его проповедует». Что же произошло? Помните, что этот человек, в котором был нечистый дух, набросился на них, и они убежали? Бесы говорили: «Иисуса знаем, и Павел нам известен, а вы кто?» Иными словами, если мы ввязываемся в духовную битву, которая не против плоти и крови, без силы Духа Святого, то мы бессильны. Поэтому мы должны в смирении молиться и быть преданными Слову Божьему. Джон Буньян говорил об этом прекрасно. Кто был освобожден от искушения? Тот, кто лежит, ему не нужно бояться упасть. Мне очень приятно быть здесь на этой конференции и повстречаться со многими из вас, видеть так много молодежи. Все мои дорогие друзья, это огромная привилегия для меня, что я мог жить вместе с вами. Доверяйте Богу, не отвлекайтесь на второстепенные дела в этом мире. Как говорит Писание, апостолы посвятили себя молитве и служению Слова. Если мы это сможем делать, то это самое главное. Это и есть самое важное. И в заключение позвольте поделиться словами Джона Весли. Он говорил, «Я, творение моего времени, прохожу через свои времена, как стрела прорезает воздух. Я хочу узнать одно – путь в небеса. Как приземлиться на этом счастливом береге в безопасности? Сам Бог по милости своей научил меня, ибо для этого Он сошел с небес. Он записал это в своей книге. О, дайте мне эту книгу! Любой ценой дайте мне книгу Божью! Она у меня есть, говорит Он. Вот, в ней достаточно знания. Да буду я человеком одной книги. Давайте возьмем эти слова в качестве своего лозунга. Давайте помолимся. Господи, Небесный, милостивый Бог, объедини наши сердца. Мы благодарим Тебя за все милости, которые дарованы нам Тобой. Больше всего мы благодарим Тебя за веру в Господа Иисуса Христа, за то, что Ты открыл наши слепые глаза и сердца, и за то, что Ты призвал нас в царство Твоего возлюбленного Сына. Господи, мы просим, чтобы Ты пошел впереди каждого из нас. Мы благодарим Тебя за все, что Ты нам дал, за все церкви, за всех присутствующих здесь, за все миссионерские организации здесь и в других странах. Господи, помоги нам быть людьми Твоего Слова. Помоги нам, убереги нас от искушения, помоги нам быть крепкими и даруй нам еще более просвещение от лица Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Господи, что когда мы отправимся в свои города, мы сможем благодарить Тебя за дорогих братьев, которые служили здесь, в этой церкви, за этой кафедрой. Мы молим, Господи, чтобы Ты укрепил их силой Твоей, чтобы Слово Божие, дело Божие продолжалось через эту церковь. И чтобы мы увидели в нашем поколении истинное духовное пробуждение. Молим об этом. Услышь нас во имя Иисуса Христа. Аминь.